Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В российской газете опубликован ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Владимира Лукина за 2008 год. Во вторник, передавая документ Дмитрию Медведеву, Лукин сообщил, что он содержит информацию по предыдущим годам. Согласно выводам уполномоченного, конституционные права граждан нарушали за это время не только рядовые сотрудники силовых структур, но и Центризбирком, а также администрации президента, тогда еще Владимира Путина. В докладе приведен пример. В 2007 году жители поселка Зеленый Московской области отправили главе государства письмо с жалобой на муниципального руководителя, который без рассмотрения по существу, из Кремля вернулся в муниципалитет, глава которого подал на одну из заявительниц иск за клевету. В докладе констатируется широкое использование административного ресурса на выборах. Например, на выборах депутатов Госдумы по Брянскому округу местный избирком отказался аннулировать регистрацию одного из кандидатов, чтобы не сорвать выборы. Но Центризбирком не отреагировал на столь вопиющее нарушение правила добровольности участия в выборах. Мирные собрания разрешаются и запрещаются избирательно, свидетельствует Лукин. В конце 2008 года власти Москвы разрешили многотысячную манифестацию движения «Наши» в час пик. Она парализовала движение, но возможные пробки всегда предлог для запрета куда меньших по масштабам собраний. Как меняется характер нарушений прав человека в России? Об этом после обнародования доклада Владимира Лукина мы говорим с его предшественником Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
В чем задача ежегодного доклада уполномоченного по правам человека и в какие сроки он должен быть подан?
В Федеральном конституционном законе об уполномоченном по правам человека сказано, что по окончании календарного года уполномоченный представляет доклад президенту, правительству, Госдуму, Совет Федерации, высшие судебные органы страны, Генеральную прокуратуру о своей деятельности. Так что это требование закона, и уполномоченный ежегодно готовит такой доклад. Кроме того, по закону он имеет право готовить специальные доклады по различным темам, по различным проблемам. Такие доклады я готовил в свое время, такие доклады готовит и Владимир Петрович Лукин.
Какие нарушения прав человека были характерны для периода вашей работы?
В общем, тут изменений особых нет. Вот в докладе Владимира Петровича Лукина сказано, что одна треть из полученных жалоб это связано с нарушением прав человека органами, которые призваны защищать права человека. Это милиция, это прокуратура, это судебная система, это расследование дел, это дознание по уголовным делам. То есть те структуры, которые должны защищать человека, они нарушают грубо его права. И еще одна треть, как сказано в докладе, всего это получается две трети, это социально-экономические проблемы, которые в настоящее время обостряются и приобретают просто угрожающий характер.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, видит всю ограниченность оценок Владимира Лукина.
Деятельность Владимира Петровича Лукина связана с законом об уполномоченном по правам человека. И там четко разграничены его возможности, что он может делать, что не может. И как ни странно, у него меньше свободы, чем вот у меня, как руководителя правозащитной организации. Поэтому его доклад носит такой несколько академический характер. Но с другой стороны, там, где он выставляет оценки, он их ставит более-менее так объективно. Он нигде там восторженных возгласов о том, что у нас состояние с правами человека все нормально, в России я там не заметил. Более-менее адекватные оценки. Может, не такие тревожные, которые делал бы я и делаю я. Но, тем не менее, они достаточно адекватные и негативные. Но где-то, может быть, не хватает какой-то большей резкости, больше, так сказать, определенности в каких-то оценках. Для меня важнее не этот доклад, а то, что когда я обращаюсь в Генеральную прокуратуру и чувствую, что этого недостаточно, или какие-то другие органы власти, я прошу Владимира Петровича поддержать мои обращения. Как правило, он поддерживает, там мы вместе решаем какие-то проблемы.
Олег Арестович, вот вашу бытность прошли выборы в Думу 99-2003 годов и выборы президента в 2000 году. Какие нарушения прав человека были характерны для тех избирательных кампаний?
Я думаю, что эти нарушения, они характерны для всех последующих выборов. И когда приезжали иностранные наблюдатели в день выборов, я им говорил, что это абсолютно бесполезное занятие. Нужно начинать отслеживать законность проведения выборов с того дня, когда определена дата выборов. Потому что начинается сбор подписей, формирование, значит, бюджета избирательного, предвыборная кампания, публикации в газетах, регистрация кандидатов в депутаты. И на всех этих этапах мы видим нарушение избирательного законодательства. Наше избирательное законодательство несовершенно, оно меняется перед каждыми выборами в Государственную Думу. И теперь уже будет опять следующие выборы с измененным законодательством. А переход только на пропорциональную систему выборов и лишение возможности избирателей избирать депутата по одномандатному округу, мне представляется, что это нарушение нашей действующей российской конституции, в которой сказано, что граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными. Вот теперь не каждый гражданин может быть избранным. Он должен быть либо членом политической партии, либо быть близок к руководству этой партии, чтобы попасть в партийный список. Так что я считаю, что это нарушение и Конституции, и принципа справедливости, и отдаление депутата от избирателей, от реальной жизни.
Да, еще не должен иметь двойного гражданства, как сделано в позапрошлом году, каковыми являются миллионы российских граждан. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55, абонент Радио Свобода. О том, как меняется характер нарушений прав человека в России, мы после обнародования доклада Владимира Лукина говорим с его предшественником Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 1998 по 2004 год. Александр Подробинник, советский политзаключенный, главный редактор правозащитного агентства «Прима Ньюс», считает основными политические и гражданские права.
Права человека в России нарушаются практически во всех сферах, но разные сферы имеют разное значение для общества. И мне кажется, самым существенным это нарушение политических и гражданских прав людей в России, потому что значительная часть других прав – это производная от этого. И если бы наши граждане обладали в полной степени политическими и гражданскими правами, то у них была бы возможность защищать свои остальные права – экономические, социальные, культурные – и менять правительство, менять власть и решать проблемы цивилизованным способом. В основе этого лежит соблюдение политических и гражданских прав.
Я имел честь заявить о неуместных и резких словах, произнесенных господином вице-губернатором против августейшего нашего монарха. Покорнейше прошу, если об этом не доведено вами до сведения господина шефа жандармов графа Шувалова, то довести теперь до сведения его сиятельства.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
О характере нарушений прав человека в России после обнародования доклада Владимира Лукина говорим с его предшественником Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 98 по 2004 год. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. На встрече с правозащитниками Дмитрий Медведев упомянул, что в России постоянно нарушаются социальные права граждан. Да? Вот у меня вопрос. Когда Россия примет Международную конвенцию ООН о правах инвалидов, она по неприятию этой конвенции находится в числе таких почитаемых стран, как Северная Корея, Иран, Сирия и Палестина, да? Вот изменится что-нибудь после выступления Медведева. И второе. Вот Россия, как член Совета Европы, при вступлении подписала Европейскую хартию. Да? Однако все жалобы на чиновников вышестоящей организации, да, по старой советской методе пересылаются именно тому, на кого ты жалуешься. Вот как Россия может быть в восьмерке самых развитых стран и нарушать вот такие элементарные права?
Слово Олегу Миронову.
Да, Россия вступила в Совет Европы. И, кстати говоря, в этом году исполняется 60-летие этой организации, а в следующем году будет отмечаться 60-летие Европейской конвенции по правам человека. Россия ратифицировала эту конвенцию, и эта ратификация и вступление в Совет Европы дает каждому гражданину Российской Федерации, если он не находит защиты в собственном отечестве, в судебной системе России, обращаться в Европейский суд по правам человека. И таких обращений великое множество, что не украшает Россию, что говорит о том, что существуют существенные изъяны в нашей судебной системе. Потому что Европейский суд признает права гражданина, в то время как он прошел несколько судебных инстанций в стране, которые говорили о том, что его права не нарушены. Что касается ратификации важнейших международных актов, да, к сожалению, Россия не все акты ратифицировала. Вот даже вступив в Совет Европы, Россия подписала Европейскую социальную хартию, но она ее не ратифицировала. Там содержатся стандарты, связанные с жизнью человека. И вот важны, конечно, гражданские, политические права, бесспорно, но если у человека нет крыши над головой, то ему, наверное, более важно иметь квартиру, иметь работу, чем выходить на площадь, не имея ни жилья, ни заработной платы. Поэтому как бы ставить приоритеты, какие права важнее, какие они более ценные. Самое сложное в нашей жизни – то, что не обеспечена достойная жизнь миллионов и миллионам людей. Вот в докладе Владимир Петрович Лукин пишет, что 20 миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума. То есть это нищие люди. И столько же, если не больше, имеет доход, равный прожиточному минимуму. Это тоже нищета. Так что 30-40% населения страны живет в нищете, в нечеловеческих условиях. И поэтому говорить о высоких материях, что у нас развивается демократия, что у нас формируется партийная система, отвечающая интересам народа, это большие преувеличения.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты, долго ждал появления сегодняшнего доклада.
Доклад уполномоченного по правам человека появился с некоторым запозданием. Хотелось бы, чтобы он был обнародован в конце прошлого года. Тем не менее, при первом беглом ознакомлении с документом создается впечатление, что доклад охватывает все основные нарушения прав человека в Российской Федерации. Доклад, учитывая как бы специфику самого института уполномоченного в России, взвешен, не содержит каких-то резких оппозиционных и глубоко критичных высказываний в адрес федеральной власти. Тем не менее, он обозначает ключевые проблемы правоприменения, произвола правоохранительных органов, неповоротливости нашей судебной системы. И особый акцент, безусловно, делается на права социального характера, трудовые права, что наиболее сейчас актуально в период финансово-экономического кризиса.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Уникальнейшая страна Россия. Уникальная по той причине, что громадные природные богатства. 14 морей. Это можно полпланеты накормить, совершенно не затрачивая никаких там физических и прочих трудов. Но ни одна страна мира, мне сдается, так социально не опущена вниз, как гражданин Российской Федерации. Сама позиция гражданин, это есть позиция уже финансовая. Если человек не имеет средств, чтобы минимально выполнить обязанность гражданина, конечно, будут тюрьмы, будет этот беспредел вот этот. Вместо вот этих бомб, которые сейчас по телевизору смотрю, страна хочет знать. Вот выступает этот самый представитель в НАТО от Российской Федерации, запамятовал его.
Рогозин.
Да-да-да, вместо этого он рекламировал сытную жизнь, расплавить эти бомбы и дать хотя бы по однокомнатной квартире каждому гражданину, чтобы именно вот эта планка социальная была, чтобы гражданин мог физиологически выполнить вот эту обязанность гражданина, а ее нету, во всех отношениях ее нету.
вопрос Олега Миронова. Вот вы стали уполномоченным в год дефолта. Когда была хуже социальная ситуация в стране, тогда или сегодня?
Вы знаете, когда я стал уполномоченным, это и дефолт, который потряс население страны. Но сейчас положение в экономике и в морально-психологическом состоянии людей не намного лучше. И в то время это очень серьезная фаза, значит, войны в Чечне. Страшные события происходили на Северном Кавказе. Я много раз бывал в Чеченской республике, в других республиках Северного Кавказа. Видел страдания людей, видел молодых военнослужащих в Моздокском госпитале, который потом был взорван. Это страшные картины, беженцы, обездоленные люди. Сейчас как бы официально антитеррористическая операция в Чечне закончена, значит, но мы даже по скудной официальной информации видим, что в республиках Северного Кавказа, почти во всех республиках, периодически совершаются террористические акты, нападения на работников правоохранительных органов. Особенно этим отличается Дагестан, где просто какая-то охота на сотрудников милиции объявлена в других республиках. Так что лакировать действительность и говорить, что у нас все чудесно и прекрасно, конечно, не приходится. И люди возмущаются, когда читают в газете о том, что правление Сбербанка России премировало всех своих членов этого правления, 23 человека, премиями в размере 41 миллиона рублей за работу в прошлом году. 41 миллион рублей премия. В то время, когда сам председатель правительства, значит, выступая в Государственной Думе, сказал, что у нас есть немало людей в стране, которые получают пенсию 1890 рублей. Разве это не аморально? Разве это не отвратительно? Или, значит, демонстрация яхт, заграничных вилл, особняков во всех странах мира нашими так называемыми олигархами, которые присвоили себе значительную часть общенародной государственной собственности. Разве можно говорить о какой-то социальной справедливости, о каком-то социальном оптимизме людей? Разве можно говорить о том, что жизнь учителя, врача, пенсионера улучшится? Да все ждут только ухудшения. И мы видим, как растут цены, как растут коммунальные расходы. Люди начинают считать копейки, они уже не знают просто, что делать. А с экранного телевидения нам рассказывают, красивые картинки показывают, все прекрасно, все чудесно. Мы нефть и газ гоним в Европу, а у нас, наверное, треть страны, население страны не имеет газа в своих квартирах, в своих домах, как позапрошлом веке топят дровами. Это раздражает людей, это не создает гармонию в обществе. Тем более в обществе, где вот такой разрыв между сверхбогатыми, неизвестно откуда появившимися, и теми, кто всю жизнь работал и ничего не имеет.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы понимаете, вот, будучи уполномоченным по правам человека, Лукин во главу своей деятельности ставит именно русскую национальность. А про национальных меньшинств он никогда об этом ни слова не говорит.
Отметили вы там ситуацию с межнациональными отношениями, вопрос Олегу Миронову?
Вот этот доклад построенный, об этом пишет сам Владимир Петрович, он построил его несколько иначе. Он его построил прямо по второй главе Конституции, где закреплены права и свободы. И в той же последовательности, вот статья 20, право на жизнь, дальше достоинство личности. И вот в этом плане он и построил свой доклад. Наша страна многонациональная, многоконфессиональная, и речь должна идти о людях любой национальности, любой религии. Это, по-моему, абсолютно ясно, и задача в том числе и уполномоченного федерального уровня, уполномоченных субъектов федерации формировать, воспитывать культуру межнациональных, межрелигиозных отношений, культуру прав человека, культуру мира. Только так мы можем как бы объединить наше общество и потушить вот те искры недовольства и возмущения, которые, к сожалению, имеют место и имеют для этого реальную почву.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В связи с предстоящей переписью 2010 года, скажите, вот в перечень национальностей, проживающих в России, будет возвращена строчка Мишари? Ведь эта национальность, она в 1897 году по переписи насчитывала 622 300 человек, в 26-м году около 200 тысяч, а в 37-м году, несмотря на то, что еще Мишари оставались, их объявили никогда не существовавшим в природе и сказали, ну вот, дали указ всех Мишар отнести к Катару.
Вопрос Олега Миронова. Является ли ущемлением прав человека сегрегация по национальному признаку?
Я думаю, что каждый у нас в Конституции записано, что в каждый вправе определять свою национальность. И тут, наверное, зависит и от составителей этого опросного листа, этой анкеты, какие они внесут туда народы, национальности. Но я думаю, что можно и дописать свою национальность, когда будет производиться такая перепись, такой опрос. Нужно учитывать всех живущих на территории нашей страны. И надо сохранять все, даже маленькие народы, с их самобытной культурой, с их традициями. Вот множество культур, множество народов и создают самобытность нашей многонациональной России.
А является ли ущемлением прав человека, что все население России перевели на кириллицу? Отменили вязь арабскую в тех республиках, где она была до революции? Вопрос Олегу Миронову.
Ну, мне немножко сложновато ответить на этот вопрос. Я думаю, что если республики, находящиеся в составе Российской Федерации, поставят такой вопрос, когда речь идет о национальном языке, то, видимо, есть смысл к нему прислушаться и решить его. То, что государственный язык у нас русский, это очевидно, но в то же время у нас субъекты федерации, многие созданы по национально-территориальному принципу, и нужно сохранить и язык, и культуру, и традиции. И мы видим, как это делается в том же Татарстане. Татарстан становится действительно третьей столицей России. Какие там мощные международные мероприятия проводятся, как там в связи с тысячелетием Казани, значит, проведены гигантские работы по строительству в городе, значит, это можно только приветствовать. Да вообще наши города великолепные. Если взять волжские города, Чебоксары, Ярославль, Казань, высокие берега, это Кремль, это история нашей страны. Все это нужно ценить, уважать. И, конечно, формирование культуры межнациональных и межрелигиозных отношений – это очень важный фактор культуры прав человека, важный фактор выживаемости нашего общества.
О том, как меняется характер нарушений прав человека в России после обнародования доклада Владимира Лукина, мы говорим с его предшественником Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека с 98 по 2004 год. Он у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. По словам адвоката Немцова, соответствующая жалоба подана в городской суд в связи с массовыми нарушениями во время предвыборной агитации в Сочи. Европейский союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Официальные итоги пересчета голосов, поданных на выборах в парламент Молдавии, будут объявлены 21 апреля, сообщил Центр избирком страны. Однако, по его данным, расхождение с первоначальными официальными результатами составляют лишь сотые доли процента. Задержанный в Грузии активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов отпущен и возвращается в Москву. МВД Грузии подозревало Кузнецова в попытке организовать провокацию на границе Южной Осетии и Грузии. Причиной смерти китаянки Цуи Цинянь в поезде «Благовещенск-Москва» стала двусторонняя пневмония, сообщил в пятницу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил Элимпаше Хацуеву обвинение в пособничестве в убийстве Руслана Ямадаева, героя России, бывшего депутата Госдумы. Суд Швеции приговорил к году тюрьмы четырех создателей Pirate Bay, пиратской гавани, одного из самых популярных интернет-сайтов, с помощью которых можно было свободно скачать музыку, видеофильмы или компьютерные игры. Президент Сербии Борис Тадич посетил Косово. Визит проходил в условиях повышенных мер безопасности. Тадич посетил православный монастырь в Дечане, где побывал на богослужении в честь Великой Пятницы. Жертвами землетрясений на востоке Афганистана, по официальным данным, стали 22 человека, разрушены десятки домов. Международная федерация крикета объявила, что переносит матчи Кубка мира 2011 года из Пакистана по соображениям безопасности.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
О том, как меняется характер нарушений прав человека в России, после обнародования доклада Владимира Лукина мы говорим с его предшественником Олегом Мироновым, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы, отмечает наступательный характер доклада.
В прошлом году Лукин очень острой критике подверг пенитенциарную систему. Он и сейчас касается этой сферы, но очень важно, что Лукин довольно остро отметил нарушение прав на собрания и митинги, причем откровенную дискриминацию заявителей. Допустим, прокремлевским нашим разрешается перекрывать центральные магистрали, и у них шествия и манифестации достаточно многочисленные. А когда мы настаивали на том, чтобы нам разрешили шествие всего-навсего по бульвару, не по магистрали, а по бульвару, в знак протеста убийства Маркелова и Насти Бабуровой, нам запретили. Лукин отмечает эту дискриминацию, и это очень важно. Такие оценки уполномоченным по правам человека должны вызвать и серьезные действия со стороны власти. Я надеюсь, что этот доклад Лукина повлияет на обстановку с правами человека.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Клятва президента Российской Федерации начинает с обязательства уважать права и свободы человека. Так вот, интересно, сколько из 142 миллионов жителей могут подтвердить, что их права уважаются? Неплохо было бы в докладе вот это узнать. Ну, еще есть такая вещь, значит, это касается и официальных правозащитников, и неофициальных. Часто не очень внятно говорят о нарушениях прав, например, незаконный арест. А что такое незаконный арест? Арест – это законная процедура, иначе это незаконное лишение свободы, статья из Уголовного кодекса. То же самое по обыскам, то же самое по запрещениям демонстраций, митингов и прочего. Запретить их не могут. А правозащитники говорят, что запретили.
Да, вопрос Олегу Арестовичу. Улучшается ли ситуация с нарушениями прав человека со стороны силовых ведомств?
В какой-то степени наша уголовно-исполнительная система начала меняться под влиянием контрольных механизмов Совета Европы. Там есть комитет по предупреждению пыток. Они могут в любое время появиться на территории нашей страны и посетить любую тюрьму, колонию, следственный изолятор, любые места, где содержатся люди, психически больные, совершившие тяжкие деяния. И вот под влиянием всего этого, под влиянием того, что одним из требований вступления России в Совет Европы была передача уголовно-исполнительной системы и системы МВД Министерства юстиции, все это каким-то образом сказывается на некотором улучшении ситуации. Хотя она тревожная, и об этом в докладе сказано достаточно много и детально.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, выделяет основных нарушителей этих прав.
Это, конечно, правоохранительные пенитенциарные системы, армия, проблемные регионы, в первую очередь Северный Кавказ, рост нарушений гражданских прав и свобод в общественно-политической сфере, то есть избирательное право, свобода проведения публичных акций, выражение мнений, в рамках того, что называется экстремизмом неправомерным. Это все традиционно, и это подтверждается, конечно, и докладами многочисленными, в первую очередь докладом уполномоченного, и опросами, где респонденты отвечают в последнее время, подчеркивая, что особенно их беспокоит эта ситуация столкновения с насилием и бесправием милиции, неисполнение обязанностей или превышение полномочий стороны чиновников и госслужащих и так далее. Но самое нарушаемое наше право – это право на исправление нарушений наших прав. Вот здесь мы, начиная от административной всей вертикали до судов, все более и более проигрываем. И как это перебороть? Главный сейчас вопрос, на который мы должны все вместе попробовать ответить уже на деле, а не только вот обсуждением.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать об одном событии, которое прямо вот не относится вроде бы к нашим правам, но тем не менее какое-то отношение имеет. Значит, прошла сегодня информация. Наша ФСБ предотвратила теракт. Из Воронежа шел Мерседес автобус, набитый взрывчаткой, и там все вплоть до роста известно всех участников, кто откуда, какого роста, опять же, веса. И даже понятно, и уже известно, что они хотели взорвать. Вот можете угадать, в общем, с первого раза. Это, естественно, МВД, ФСБ и наше ядро. Так вот, понимаете, все-таки я считаю, что это в каком-то смысле нарушение наших прав, если наши спецслужбы всякий раз начинают вот такие вот дела делать. По-моему, хватит было одной Пушкинской площади. Спасибо.
Как, по-вашему, Олег Арестович, является нагнетание вот такой истерии, тоже своего рода нарушением спокойствия, до суда особенно, вам слово?
Ведь права человека – это... Естественно, правая категория, и правая составляющая имеет большой смысл, поскольку эти права закреплены в законе, они должны обеспечиваться государством, охраняться государством, но в то же время это, наверное, в большей степени нравственная категория. Права человека начинаются тогда, когда человек осознает себя личностью, когда он в человеке видит человека. Поэтому права человека – это еще и морально-психологическая обстановка, нормальная жизнь, уверенность в завтрашнем дне. Это не только квадратные метры, на которых ты живешь, и значит, килограммы хлеба или колбасы, которую ты за месяц употребляешь. Это и моральный климат, это и моральная обстановка. И в этом плане, конечно, можно адресовать упрек и средствам массовой информации, телеканалам, как ни включишь какой-нибудь канал, везде преступления, везде милиция, везде бандиты, везде разборки. Это производит ужасное впечатление и, конечно, не создает, а когда еще и сами правоохранительные органы проводят как бы учения, такие примеры были, когда там проводили в населенном пункте учения, люди решили, что действительно какие-то ужасные, чрезвычайные обстоятельства, это, оказывается, просто тренировки, все это не должно иметь места. И народ и так напряжен, все в ожидании еще худшего по сравнению с тем, что есть сегодня, и поэтому надо людей успокаивать, создавать более-менее нормальное настроение всеми возможными средствами, и, конечно, решать экономические и социальные проблемы.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Олега. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Я хочу задать такой вопрос. Ну вот сейчас избрали новую администрацию в Соединенных Штатах президента Обаму. Ну вот, значит, у меня такой, как бы, я хочу как сказать, вроде бы вот, что будет ли новая администрация как-то влиять на политику нашего президента Медведева или Путина, то есть по правам человека? То есть будут ли прислушиваться к мнению нового президента и администрации американской о соблюдении прав человека в России? Вот мой такой вопрос.
Спасибо. Вопрос Олегу Миронову. Насколько тщательно соблюдаются Хельсинские соглашения, подписанные еще в 1975 году в сфере прав человека?
Если мы хотим нормальных отношений с любой страной, то нужно уметь слушать друг друга. Нужно, чтобы и американский президент слушал российского президента. И необходимо, чтобы и российский президент прислушивался к выводам, рекомендациям, обобщениям американского президента. Только так можно строить нормальные международные отношения, нормальные отношения между политиками высочайшего класса. А что касается населения Америки, населения России, ну, если это население в основном люди, которые зарабатывают на жизнь своим трудом, то они найдут взаимопонимание. У них одни и те же проблемы. Это жилье, зарплата, медицинское обслуживание, образование детей. А у нас и медицина становится платная и дорогая, уже стала платной. И образование становится не просто платным, а очень дорогим. Так что проблемы есть, их нужно решать, и смотреть нужно и на опыт других стран, и к нам нужно присматриваться и прислушиваться. У нас тоже есть немало хорошего и рационального.
Юрий Джеблазе, президент Центра развития демократии и прав человека, считает доклад уполномоченного адекватным ситуацией.
Обнародованный ежегодный доклад уполномоченного прав человека Владимира Лукина верно отражает основные тенденции в сфере прав человека в России. Конечно, уполномоченный использует несколько другой язык, чем представители правозащитных неправительственных организаций, поскольку он представляет собой государственный институт. Но даже и в этих рамках уполномоченный достаточно резкие оценки дает положению целом ряде областей в сфере прав человека, таких как свобода собраний, положение в вооруженных силах, выборы. И достаточно по нынешним временам смело, что он мог бы и не делать. Он мог бы удовлетвориться просто перечислением каких-то конкретных дел, примеров, но надо отдать должное уполномоченному, он выходит на уровень системных обобщений, говорит о прямой ответственности чиновников, в том числе достаточно высокого уровня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот все медиасредства обрушились на нас, бедных, что это лживая власть нам доказывают, что как является какой-то неотвратимой необходимостью. Вопрос у меня вот господину Миронову. Говорить правду власть имущим, президенту, там, царю или кому-то, это самые трудные задачи. Вот вопрос такой. Прислушаемся к вам когда-нибудь Ельцин, и прислушивается ли Путин к Лукину, когда он говорит правду? И можно ли доверять Путину и нашему Медведеву? Ведь мне кажется, правду они говорят только тогда, когда говорят «здравствуйте», «спасибо».
Ну, Олег Арестович работал при президентах Ельцине и Владимире Путине. Слово Олегу Миронову.
К сожалению, наш закон об уполномоченном не обязывает даже уполномоченного выступать со своим докладом в парламенте, в то время как в законах других стран есть такая обязанность, что уполномоченный по правам человека выступает в парламенте, и парламент принимает постановление, значит, по докладу уполномоченного, где рекомендуются определенные меры по выходу из тех ситуаций сложных, на которых указано в докладе. У нас этого в законе нет, но я думаю, что весь комплекс мер, которые проводятся в стране в правозащитном плане, это деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. В 48 субъектах Российской Федерации имеются и уполномоченные. И Владимир Петрович Лукин, так же, как и я в свое время, ставит вопрос о том, что в законе об уполномоченном нужно убрать формулировку, что субъекты федерации могут учреждать эту должность, а написать, что учреждают. Тогда бы во всех субъектах Российской Федерации появились уполномоченные. Федеральные уполномоченные. Действуют правозащитные организации мощные, которые также готовят свои доклады, обзоры. И традиционными стали встречи президента с правозащитниками. Поэтому есть какая-то связь. Но сказать, что все, что говорит уполномоченный, выполняется, конечно, это не так. И стопроцентной эффективности нашей работы нет, так же, как нет стопроцентной эффективности работы уполномоченного ни в одной стране мира. Но то, что постепенно ситуация меняется, и все больше и больше внимания уделяется правам человека, мы это с вами, наверное, все ощущаем за последние 15 лет. По крайней мере, риторики достаточно. Властей призывает, повернитесь лицом к человеку, посмотрите на человека, как он живет, облегчите вы ему жизнь, сделайте возможность получать образование его детям и так далее. Поэтому сказать, что прямо, значит, влияние на власть доклады оказывают, и все стараются выполнить, что в них сказано, это, конечно, было бы неверно, и это было бы неправда, если бы я так сказал. Но постепенно, постепенно, конечно, формируется новое мировоззрение, новое мышление. Оно предопределено и Конституцией, в которой сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Я думаю, что высшие руководители страны исходят из этой формулы Конституции, и в меру своих сил, я надеюсь, они будут делать так, чтобы жизнь в нашей стране была лучше. Тем более я как юрист всегда студентам говорю, что престиж юридической специальности и образования в нашей стране растет, потому что у нас и прошлый президент страны, и нынешний президент, и нынешний председатель правительства являются юристами по образованию, выпускниками славного Ленинградского государственного университета юридического факультета, который был известен во всей стране и во многих странах мира.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас операции медицинские у нас не все делают. За границей стоит сделать, ну, где-то 150 евро. Но это реально человеку, работающему, сделать такую операцию? Как же государство смотрит за здоровьем людей?
150 тысяч евро?
Да, вот сейчас открываем новую газету, и человеку нужно там вот собирать как-то. А государство, получается, ну, оно вообще ничего. Просто ничего при таком огромном количестве денег, которые сейчас есть у государства.
Является ли право на охрану здоровья одним из прав человека, слова Олега Миронова?
Очень важное право, и вопрос нашей слушательницы абсолютно обоснован, потому что складывается такая ситуация, что если у тебя нет денег, ты не можешь заплатить за операцию не только за рубежом, а у нас, то ты обречен просто. Я как-то разговаривался с одной женщиной, она мне говорит, вот у меня было плохо сердце, я не могла там быстро ходить, у меня была одышка, ну, мне сделали операцию, я заплатила 350 тысяч, сейчас чувствую себя нормально. Я про себя подумал, а если у тебя нет 350 тысяч, значит, все. Поэтому проблема есть, конечно, бесспорно есть. У нас сказано в Конституции, что, значит, медицинская помощь в государственных, муниципальных медицинских учреждениях оказывается бесплатно. Но это же не так. Где-то бесплатно, что-то бесплатно. А если нужно сделать серьезную операцию, то нужно платить просто гигантские деньги. И многие люди, они такими суммами не располагают и никогда ими располагать не будут. Вот это проблема из проблем. И тут нужно подумать, что делать с нашими олигархами, которые имеют миллиарды долларов, миллиарды долларов. Надо делиться, если уж они попались вам в руки, эти миллиарды, неизвестно каким образом, так вы отдайте часть обездольным людям, потому что передел собственности произошел в стране. Вот эти миллиарды, это значит, у каждого из нас были вытащены из нашего кармана, иначе откуда бы они взялись? Поэтому есть проблема социальной справедливости. И приватизация, которую некоторые хвалят и которые на ней нажились, она была проведена с нарушением принципа социальной справедливости. Тот, кто трудился из поколения в поколение, ничего не получил. Молодые, активные, энергичные люди захватили собственность почти всей страны.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Ну как же государство в стороне? А 13% с тех денег, что собрали на операцию, а 13% с тех денег, что дали в Кораллово детям, сиротам на обучение, а маленькая дочка Светланы Бахминой, которая сидит в тюрьме, на нее государство свои лапы наложило. Я хочу сказать, вот наши и многие другие прокремлевцы, они борются за права прибалтийской русскоязычной там молодежи, обливая там все посольства грязью там и прочим, доказывая, что у нас живется лучше. Но закон, который вот вступил на переселение, провалился. Никто сюда не едет. И там, не знаю, 150 человек воспользовались этим законом на переселение. Скажите, почему не бегут из тех стран, и почему вот эти наши не поймут, что пора же озаботиться защитой прав внутри страны, а не смотреть там, как нарушаются права в Прибалтике? Спасибо.
Вопрос Олегу Миронову. Вот, обнародуется ли доклад уполномоченного за рубежом, и насколько привлекательный образ страны он там создает?
Ну, когда я начал работать уполномоченным, я очень волновался, подготовив первый доклад. Тем более, что я проработал всего полгода, и меня даже некоторые спрашивали, а что ты еще не прошел год, а ты уже подготовил доклад? Я действую в соответствии с законом, в котором сказано, что по окончании календарного года уполномоченный представляет доклад о своей деятельности. Вот этот доклад был, я даже не знал об этом, есть в Инсбруке институт, Европейский институт омбудсмана. Вот там президент этого института тогда был доктор Шварцлер, он перевел этот мой доклад на немецкий язык и распространил в Европе. Так что, конечно, доклады нужно публиковать, надо их переводить на английский язык, тогда и будет читать полмира. Многие наши материалы мы переводили на английский язык, издавали, распространяли, они вызывали очень большой интерес.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы, одобряет работу Владимира Лукина.
Он адекватно оценивает происходящее, ну, как положено уполномоченному правам человека, лицу официальному, он осторожнее в выражениях, чем я, но, в общем, мы сходимся в оценке. Он отметил это и на встрече с президентом, что больше всего жалоб на незаконные увольнения и по жилищным вопросам. Но еще я бы отметила, что это, с одной стороны, порадовало, потому что люди думают о своих гражданских правах, а с другой стороны, огорчило, потому что, пожалуй, на третьем месте жалобы на ущемление избирательных прав и активных, и пассивных.
Слушаем вопрос москвича Филиппа Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Несомненно, то, что сейчас этот вопрос поднялся, как говорится, все российским омбудсменам, выдает некоторую нервозность и просьбу власти, значит, рассказать о том, о чем власть сама не всегда легко может высказаться. Значит, у нас многоконфессиональные санкюлоты почему-то все равно одобрямс спокойно выражают.
Является ли свобода совести одним тоже из прав человека в России? Вопрос Олегу Миронову.
Конечно, это важное право, которое закреплено во всех основополагающих международно-правовых актах, закреплено было во всех наших конституциях. И это, я считаю, что при тех ущемлениях, недостатках, которые есть в реализации этого права, все же за последние 15-20 лет это право стало действительно реальным. Мы видим, как строятся и православные храмы, и мечети, и синагоги. Мы видим верующих, которые, значит, не боятся заявлять о том, что они исповедуют ту или иную религию. Хотя здесь есть тоже нарушения, и я еще создавал отдел по вопросам свободы совести. Этот отдел работает и в аппарате Владимира Петровича Лукина. Они отслеживают эту ситуацию. Таких жалоб где-то порядка 5%, но эти жалобы, как правило, выражают позицию целого религиозного объединения, поэтому за этими 5% очень большое количество людей. И нарушения есть со стороны администрации, со стороны чиновников. Не отводят землю для строительства храмов, отведут, потом забирает эту землю, не регистрирует религиозные объединения. И здесь есть изъяны и в самом законе о свободе совести, о которых пишется в докладе, который мы сегодня с вами читаем. Об этом писал я в свое время, подготовив заключение на данный закон и отметив его несоответствие европейским стандартам.
Слушаем вопрос из Уфы от радиослушательницы Кристины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот даже не знаю, то ли мне возмущаться, то ли смеяться. Вот ключевая фраза, то, что обыкновенные элементарные права человека, которые не ратифицированы нашим правительством, они, получается, что это высокая материя, то есть как бы недоступны, даже об этом мы думать не можем. У нас ведь так, мы, потому что мы в нищете. А мне кажется, что мы живем в нищете, потому что у нас нет элементарных прав. И получается, что ваш гость, он как раз вот и ратует за то, чтобы у нас не было никаких прав, чтобы мы еще веками жили в этой нищете, потому что даже вот и не знаю.
Надо ли пропагандировать среди российского населения вот их осознание собственных прав? Вопрос Олегу Миронову.
Конечно. Правовое просвещение – это очень важная функция. Вот вчера в РГГУ проводилась конференция, проводила ее ЮНЕСКО, обсуждались проблемы. Потом во всех законах уполномоченных сказано о его обязанности заниматься правовым просвещением в области прав человека. Поэтому нужно знать свои права, уметь защищать свои права, знать, в какие структуры, в какие органы обращаться. Поэтому мы плохо живем не только потому, что мы знаем, плохо знаем свои права, а мы еще плохо живем потому, что плохо управляется наше общество. И мы не используем те колоссальные природные богатства, которые нам дала сама природа. Все это нужно подчинить интересам человека. Тогда будут и права человека реальными, когда будет нормальный образ жизни, когда будет нормальное жилье, образование, здравоохранение. Это и есть права человека, когда человек живет нормальной жизнью.
Вот президент Медведев обновил совет при президенте по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека. Как вы считаете, повернется ли он лицом к этой проблематике вот после своего предшественника?
Ну, как видите, была комиссия по правам человека, теперь создан совет, происходят встречи. Но меня просто немножко удивляет то, что ни мой предшественник Сергей Адамович Ковалев, ни я не являемся членами общественной палаты. Я думаю, мы бы могли сыграть там какую-то определенную роль, и у нас есть достаточный опыт, и мы могли бы быть полезны. Но мы властям не нравимся, потому что мы говорили все честно, открыто и прямо. И не подстраивались под власть. Им это не очень нравится, поэтому мы как бы находимся вне этой структуры.
Большое вам спасибо. Напомню, что в «Российской газете» опубликован ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека за 2008 год. Во вторник, передавая этот документ Дмитрию Медведеву, Владимир Лукин сообщил, что он содержит информацию по предыдущим годам. Согласно выводам Уполномоченного, конституционные права граждан нарушали за это время не только рядовые сотрудники силовых структур, но и центры Сберком, а также администрации президента. О том, как менялся характер нарушений прав человека в России, после обнародования этого доклада мы беседовали с предшественником Владимира Лукина Олегом Мироновым, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 1998 по 2004 год. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Ванье и Марк Штильман.
Праздник Пасхи глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 19 апреля. Гости в студии «Радио Свобода» – Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, а также социолог, культуролог, доктор философии Игорь Яковенко и священник Михаил Ардов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.